Великий князь Владимир Святославович прославлен Церковью в лике святых как равноапостольный, и к его подвигу вполне применимы слова Спасителя из Нагорной проповеди. «Кто сотворит одну из заповедей сих, то есть одну из заповедей блаженств, и научит тому же людей, тот великим наречется в Царстве Небесном». Почему же свят и равноапостолен князь Владимир, задается вопросом святитель Иоанн Шанхайский Сан-Франциский. И в одной из проповедей сам отвечает на этот вопрос так. Он обратился от языческой тьмы к свету Христову, крестился сам, а после крестил киевлян и послал крестить народ в другие города и области своего княжества. Он первым из правителей стал христианином и положил начало христианскому устроению русского государства. С него русская держава становится православной, и вера Христова проникает во все области народной и государственной жизни. Но при этом князь действовал не только как правитель. Он сам стал истинным христианином и проповедовал Христа не столько словом, сколько личным примером. Да, с именем святого равноапостольного князя Владимира связано важнейшее событие, определившее религиозные и культурные основы и пути развития русского народа – крещение Руси, принятие христианства как основной религии. По этому пути наш народ идет уже более 1000 лет. А жизненный путь самого великого князя был совсем недолгим – около полувека. Но сколько уроков веры было выучено святым Владимиром за эти годы, и какими удивительными оказались их результаты. Потому сегодня мы обратимся к некоторым из них, чтобы его уроки могли бы стать и нашими.
Святой Владимир родился в 960 году. Его отцом является великий князь киевский Святослав, а матерью ключница великой княгини Ольги Малуша. Он был третьим незаконно рожденным сыном. Его воспитанием занималась сначала его бабка, княгиня Ольга, которая приняла христианство в Константинополе и пыталась заниматься миссионерской деятельностью, христианизацией Руси. Ей были построены 3 храма, и она пыталась заниматься миссионерством. Отец же князя Владимира Святослава был убежденным язычником. Он был великий полководец и очень много времени проводил в военных походах. Поэтому заниматься воспитанием сына ему было некогда. Согласно традиции русского государства того века, воспитанием княжичей занимались старшие из дружинников. И главным воспитателем князя Владимира был его дядя, брат его матери Малуши, Добрыня. В 10 лет князя Владимира призывают на новгородский престол, призывают княжить Новгородом. Это событие совершилось благодаря содействию как раз его дяди Добрыни, потому что он был новгородским посадником. Когда князю Владимиру исполнилось 18 лет, умирает его отец Святослав. Начинается междоусобная война между наследниками за престол. Средний сын Святослава, Ярополк, убивает старшего брата Олега. Тогда начинается борьба уже между Владимиром и Ярополком. По приказу князя Владимира варяжские дружинники убивают Ярополка и освобождают князю Владимиру киевский престол. С 18 лет он становится великим киевским князем. Русь в те времена, в конце X века, было большое государство. Оно простиралось от Балтийского и Баренцева моря на севере до Черного моря на юге, от Прикарпатья до реки Оки. Это было большое государство. В нем жило множество племен, которые исповедовали язычество. Причем поклонение богов не было единообразно в этих племенах. Разные племена предпочитали поклоняться разным богам. Князь Владимир, стремясь к единому правлению, пытался сплотить Русь. И не только политически, но и религиозно. Он организует так называемую языческую реформу постановления богов. На своем великокняжеском дворе, недалеко от терема, он устанавливает идолы языческим богам. Первое место среди них занимает бог Перун, финно-угорский бог, которого очень почитали в Новгороде, а князь Владимир, благодаря варяжской и новгородской дружине, занял княжеский престол в Киеве. Это бог грома, молнии и покровитель воинов. Он становится главным богом. Также он ставит идолы тюркскому богу Хорсу, славянским богам Дашт-богу, Истребогу, Семгалу и Макоше. Это покровительница земли русской, которую особо почитала племень Макош. В этой реформе не были учтены многие чаяния славян, простых жителей Руси. В этом пантеоне не присутствовал, скажем, такой очень важный бог, как Велес, которому, в общем-то, повсеместно поклонялись. И, в принципе, реформа носила дружинно-княжеский характер. И поэтому она не была принята большинством славян, проживающих на территории Руси. Вообще язычество, оно не имело развитой культуры, не было храмов, не было сословия жрецов, не было развитого богослужения, не было единой идеи, которая могла бы сплотить народ. И поэтому князь Владимир начал задумываться о какой-нибудь другой религии. С постановлением богов и с язычеством, с приношением жертв, которое присутствовало в язычестве, связано важное событие, которое, в общем-то, определило ход мысли князя Владимира. Князь Владимир относился к христианству как к религии слабых людей, не воинственных, которые, в общем, не могут постоять за свои идеи. Его воспитывала до 10 лет его бабка, княгиня Ольга, но все-таки язычество для него было ближе. Еще княгиня Ольга, согласно повести временных лет, очень известной летописи, хотела привить христианские идеи князю Святослава. Но он сказал, что меня не поймут мои дружинники, поэтому я останусь язычником. Именно этих же идей придерживался князь Владимир. Но в 78 году, после удачного похода на литовское племя ятваков, жрецы языческие решили принести человеческие жертвы богам. И они избрали для этого юного Иоанна, сына дружинника Федора Варяга, который проживал на территории Киева. До этого Федор Варяг служил в Константинополе, но потом перебрался в Киев. И они были христианами. И Федор и Иоанн приняли христианство еще в Константинополе. И когда жрецы пришли к Федору, чтобы забрать его юного сына, Федор выступил с обличением жрецов. Он сказал, что он верит в единого Бога Иисуса Христа, и он не готов, и он против отдать своего единственного сына языческим бесам. Он взял оружие и стал защищаться. Жрецы его убили. Убили Иоанна и Федора. И эта смерть произвела большое впечатление на князя Владимира, потому что смерть во имя Бога Иисуса Христа, во имя идеалов, жертвенная смерть во имя Бога, она была незнакома до этого князю Владимира. И он стал как-то пересматривать свое отношение к христианству, что это не религия слабых людей, а религия сильных духом людей. Для объединения Руси, как я уже сказала, требовалось избрание единой религии. Большинство соседствующих стран с Русью исповедовало монотеистические религии. Большинство из них исповедовало христианство. Это Византия, Германия, Дунайская Болгария, Венгрия, Грузия, Абхазия, Польша. Ислам исповедовали волжские булгары и халифат. Иудаизм исповедовала верхушка Хазарии. Согласно повести временных лет, все эти страны, в общем-то, были заинтересованы в религиозно-политическом влиянии на Русь, потому что Русь была большое государство, и все эти страны хотели, в общем-то, привить Руси своей религии. Согласно летописи, князю Владимиру, после того, как он задумался избрать новую монотеистическую религию с верой в единого Бога, потому что большинство соседствующих стран воспринимало языческое многобожие как варварство, и Русь для них была варварским государством по сравнению с теми странами, в которых верили в единого Бога. И вот первыми приходят волжские булгары, приходят мусульмане. И, согласно повести временных лет, начинают рассказывать князю Владимиру о своей религии, о том, что они верят в единого Бога, Аллаха, в пророка Мухаммеда, а закон их состоит в том, чтобы не есть свинины, не пить вина и обрезаться, проводить обрезание. Посол начинает рассказывать князю Владимиру о загробной жизни мусульман, согласно которой после смерти все правоверные мусульмане попадают в рай, где их ждет около 70 красавиц. Самая красивая женщина будет женой князя, но со всеми 70 можно творить блуд. Опять же, согласно повести временных лет, князь Владимир был большой сластолюбец. У него было 5 законных жен и около 800 наложниц в разных городах Руси. Он творил блуд и с женами, растлевал девиц и, в общем, был большой сластолюбец. Нестор Летописец сравнивает его с великим царем Соломоном, у которого было 700 жен, 300 наложниц, но он был мудр, но погиб. Князь же Владимир, по словам Нестора Летописца, был невежа, но спасся. Слушая посла от мусульман, князь Владимир радуется представлениями о мусульманском рае, но ему не нравится обрезание, не нравится запрет есть свинины, а еще больше ему не нравится запрет пить алкоголь. И он говорит слова, что на Руси есть веселье питье. Но если мы посмотрим, что такое для Руси питье, то мы поймем, что это не просто пьянство и разгул, а это священнодействие, это древняя традиция. Потому что медовые чаши и чаши с пивом, они символизировали жизнь, они имели сакральное значение. Без пира с медовыми чашами не обходилась ни свадьба, ни похороны, ни пир в честь побед. Повести о Задонщине, чаша с медом воспринимается как символ жизни. Круговая чаша – это есть поле битвы, испитая чаша – это смерть, это гибель на поле боя. Таким образом, питье являлось сакральным действом, символизирующим жизнь и радость жизни. И поэтому для князя Владимира русские традиции, традиции предков были важнее, чем какие-то незнакомые идеологические убеждения. Он отказывается от ислама, и тогда вторым послом к князю Владимиру приходит немец от Рима. Почему немец от Рима? Потому что уже в конце X века при Аттоне I складывается Священная Римская империя. Немецкие, германские племена занимают Италию, и императоры германские оказывают достаточно большое влияние на Папу Римского. Поэтому от Рима приходит немец. Германия соседствует с Русью через... Германию лежит великий путь из варягов в греки, поэтому с немцами русичи были очень хорошо знакомы. Приходит посол от западного христианства и рассказывает Владимиру о том, что их вера истинная, они верят в единого Бога Иисуса Христа, а закон их состоит в том, чтобы поститься и есть, и делать что-либо во славу Божию. Но князь Владимир отвергает западного христианского посла, вспоминая о том, что его бабка, княгиня Ольга, когда-то отвергла посла Аттона I от Альберта, который пришел с миссионерской целью в Киев. Это был монах монастыря святого Максимилиана в Германии. И он пришел с миссией христианизации Руси именно от Папы Римского. Развел очень бурную деятельность. И стал даже называть себя епископом киевским. Но русичи его отвергли, и они, как говорит повесть временных лет, еле унесли ноги. Согласно законам западного христианства, главой не только духовным, но и светским был и является Папа Римский. Непререкаемый авторитет, который влиял не только на церковную политику, но и на светскую политику западноевропейских королей. Именно он венчал на царство западных европейских королей. От него во многом зависела женитьба королей и императоров. И многие события политические были связаны именно с Папой Римским. Язык церковный, согласно традициям западного христианства, был латинский. И только латинский. Для Руси непонятный язык, и принятие христианства именно от Рима было достаточно сложно для русичей, которые говорили на русском славянском языке. Третьим послом приходит посол из Хазарии, разгромленный Святославом, евреи. И начинает рассказывать о том, что они верят в единого Бога, Бога Авраама, Иакова, Исаака, что именно евреи распяли Христа, в которого верят христиане, и их вера истинная. Владимир спрашивает, а где же ваша страна? Посол говорит, что страна наша отсутствует, что Бог за грехи наши лишил нас государства, и теперь мы рассеянные и живем в разных странах, вспоминая о Иерусалиме. Хазарию не так давно завоевал отец Владимира, Святослав, присоединив к себе земли хазарские по Дону, по Северному Кавказу и Таманский полуостров. Поэтому князь Владимир хорошо знал, что земли у иудеев нет. Но тем не менее, папа, став русскими подданными, иудейские книжники были заинтересованы в том, чтобы иудаизм присутствовал и развивался на Руси. Князь же Владимир отказывается от иудаизма. И четвертым послом приходит византийский монах и начинает рассказывать о восточном христианстве. Он говорит в первую очередь о том, что западные христиане верят неправильно, что они причащаются не квасным хлебом, как заповедовал на Тайной вечере Иисус Христос, а пресным хлебом, опресноками. В X веке, согласно западной традиции, вином причащались только священнослужители. Миряне причащались только к хлебам. И это тоже противоречило заветам Иисуса Христа, который на Тайной вечере притянул чашу с вином и сказал: «Сия есть кровь моя, пейте ее, мое воспоминание, и этим спасетесь». И таким образом посол из Византии говорит, что западные христиане не соблюдают завет Иисуса Христа. В конце X века церковь была еще единой. Раскол церкви произошел в XI веке, в 1054 году. Но тем не менее, как мы видим, традиции Западной и Восточной церкви уже были разные, и Византия, и Рим, Византийская и Римская церковь находились в конфликте. Обе эти церкви были заинтересованы в христианизации Руси, потому что Русь, как я говорила, была большим государством, и это была достаточно серьезная сфера влияния. Далее византийский монах начинает рассказывать князю Владимиру священную историю, начиная от творения мира, творения человека, первого человека Адама и Евы, грехопадения, дальнейшую историю человечества и прихода Иисуса Христа, Сына Божия, который воплотился в человеческом теле для спасения человечества. Эта длинная история производит очень большое впечатление на князя Владимира. Потом византийский монах показывает князю Владимиру плат с изображением страшного суда и рассказывает о богословских законах христианских, о том, что только праведные попадут в рай и будут находиться рядом с Богом, а грешники окажутся в аду. Князь Владимир смотрит на этот плат и говорит: «Хорошо, праведникам. Ему тоже хочется стоять около Иисуса Христа после смерти со святыми и праведниками». Византийский монах говорит ему: «Тогда крестись». Князь Владимир говорит: «Да, надо подумать».
Свят, свят, свят.